Добро пожаловать на наше следующее видео, что происходит, профессор. Здравствуйте, Уальтер. Как поживаешь? Все отлично, а у вас? Спасибо, тоже все хорошо. Не хотели бы вы помолиться для начала? С удовольствием. Наш Отец Небесный, без Тебя мы ничего не можем сделать. Ты дал нам столько наставлений и столько мудрости во всех своих писаниях и словах. Помоги нам, пожалуйста, вникнуть в Твое Слово, чтобы мы могли найти ответы, которые Ты сокрыл для нас там. Дай нам мудрость, пусть Твои ангелы защитят нас, и пусть мы будем готовы, как Твой народ, к Твоему скорому пришествию. Это моя молитва во имя Иисуса. Аминь. Сегодня нам нужно еще раз взглянуть на несколько вопросов и комментариев, которые мы получили за последние несколько недель, потому что мы не можем ответить на все вопросы сразу, но мы стараемся ответить на большинство из них. И я вижу, что многие люди задают вопросы, а потом на них отвечают другие люди. Это очень помогает. Это очень мило. И, кстати, спасибо за все очень хорошие комментарии. И спасибо также за то, что держали нас в тонусе своими критическими комментариями. Также спасибо нашим подписчикам. Мы ценим всех людей, которые смотрят, что происходит, профессор. Было утверждение одного из зрителей, что нефтяные месторождения, о которых вы упоминали, могут быстро образовываться. Он заявил, что нефть не была ископаемым топливом до потопа. Они должны были использовать смолу, чтобы построить ковчег, так как у них не было нефти до потопа. Итак, не могли бы прокомментировать это? Известно, что нефть может образовываться довольно быстро, если органический материал находится в определенном состоянии. Были отчеты о быстром образовании нефти. И это то, что уже произошло до потопа. Как только грех вошел в мир, смерть вошла в мир. Поэтому распад стал частью уравнения, когда мир вступил в эту новую фазу. Животные были изменены, рацион был изменен, гниение стало обычным фактором в окружающей среде. Поэтому, поскольку мир до потопа был настолько богат растительностью и органическим материалом, когда в этих ситуациях происходит распад, у вас будет образование смолы даже до потопа. Конечно, когда вы полностью разрушите мир и закопаете все это огромное количество разложившегося и живого органического материала, вы получите образование нефти. Так что в некотором смысле нефть — это ископаемое топливо, но она образовалась только в меньшей степени, но образовалась до потопа. Потому что дни Адама тоже прошло много времени, и распад продолжался до дней Ноя. Совершенно верно. Есть много вопросов о царе Северном и царе Южном с тех пор, как мы выпустили три видео. И мы собираемся продолжить эту тему в следующих видео, что происходит, профессор. Да, мы собираемся сделать еще одну структурированную небольшую серию лекций, как предыдущую. И я думаю, что многие вопросы, которые возникают у людей, будут рассмотрены в этой серии лекций, потому что мы на самом деле не изучали Библию, мы только упомянули, кто такой царь Северный и кто такой царь Южный. Мы упомянули несколько стихов из книги Даниила, но мы не вдавались в подробности, детали, которые вы найдете в 11 главе Откровения. Мы не вдавались в это. Поэтому мы будем иметь дело с царем Северным и с царем Южным в следующем видео или следующих видео. Мы поговорим об их характерных чертах, возможно, вкратце. Светское мышление, в котором Бог отдален от уравнения, которое является философией царя Южного, это не значит, что у них нет религии. Египет был идолопоклонником, у них было много богов. Но в современном смысле У нас тоже много богов. Мы тоже идолопоклонники. Наш телевизор может быть идолом. Спорт может быть идолом. Все, что вы чрезмерно делаете, является идолом. Итак, есть много идолов, которые уводят вас от Слова Божьего. И мышление царя Южного направлено не против идолопоклонства, а против внесения конкретной истины в уравнение. Царь Северный, он же царь Вавилона. Религия Вавилона была поклонением Баалу. И это было поклонение матери и ребенку в этом отношении. Царь Северный, как и царь Южный, был богом-царем. Фараон был богом-царем. Итак, царь Северный также является богом-царем. Но для него важно, чтобы вы поклонились его божеству. Вы должны делать это. Он заставляет вас следовать его плану поклонения. А если вы не идете его путем или его дорогой, и есть разница между этими двумя образами мышления. Мы разберемся с этим в следующем видео. Я вижу, также есть вопрос, кто такой Моав? Моавитяне возникли из-за прискорбных обстоятельств, связанных с историей Лота. Помнишь, его дочери, они зачали при очень прискорбных обстоятельствах. Моав был одним из потомков этого союза. Таким образом, моавитяне были фактически членами семьи Авраама. И моавитяне также. Поэтому, если вы хотите поместить это в современную установку, вы можете сказать, что в современной установке моавитяне будут теми, которые будут связаны с теми, которые имеют истину. Но были немного, как говорят, не в цвете в определенных областях и имели разные взгляды в определенных областях, которые не обязательно были библейскими. Вот откуда они произошли. Есть также много вопросов об Эллен Уайт, которая одобрила книгу «Мысли о книге Даниила и Откровения» Ури Смита. Они хотят знать, если она поддерживала эту книгу, разве она не знала о том, что он в этой книге упоминает Турцию как царя Северного? Было много споров о царе Северном и царе Южном между нашими пионерами. И Урия Смит проделал замечательную работу, написав эту книгу и показав, какой был образ мыслей. Его позиция, конечно, заключалась в том, что царь Северный представлял Турцию. Опять же, другие на основании изучения Библии сказали, что нет, это несовместимо с Библией. Джеймс Уайт был одним из них, и он сказал, что нет, царь Северный должен быть папством, потому что царь Северный тот, кто покорил детей Израиля своей религией. И он послал их в свои университеты, чтобы обучать их этой религии. Он изменил их имена, чтобы представить свою религию. Другими словами, он хотел включить их в свою религиозную систему. Теперь, кто сегодня в мире делает это? Очевидно, что это папство. Итак, были те, кто думал, что это папство. Джеймс Уайт вышел на сцену и фактически отстаивал позицию, согласно которой царем Северным было папство, а не турки. И он сделал это очень резко, используя свои доказательства. Его упрекнули за это. Это следующий вопрос. Почему Эллен Уайт поддержала Смита? Его упрекали не за то, что он сказал. Его упрекали за то, как он сказал. Он должен был пойти к своему брату и сказать, «Послушай, то, что ты говоришь, не является библейски верным. Давай подумаем. Давай поработаем над этим вместе. Давай посмотрим, сможем ли мы найти решение в Библии». И тогда, если бы он не послушал его, то обсуждение было бы другим. Но он никогда не сделал этого. Он пошел напролом и напал на человека, вместо того, чтобы атаковать проблему. Вот почему тогда Эллен Уайт поддержала Уилла Смита. Нет сомнений в том, что Джеймс Уайт был теологически прав в этом вопросе. В целом, книга была написана «Мысли о Данииле и Откровения», имела в себе много хороших мыслей. Но там был этот спорный момент. Но она одобрила книгу, да. Но эта мысль была высказана очень ясно. И так не должно быть проблем. Просто надо сделать это исправление в своем уме, когда вы читаете эту книгу. Так что я не вижу в этом проблемы. Как вы и сказали, этот вопрос станет яснее в следующем видео. Верно, мы поговорим об этом в следующем выпуске. После некоторых из наших предыдущих выпусков также были вопросы о том, где должна быть проведена граница нашего участия в политике. И как насчет голосования? Некоторые люди считали, что участие в этих делах было гражданским долгом. Итак, где мы должны провести черту? Возможно, мы можем взять утверждение из Духа Пророчества, чтобы увидеть, сможем ли мы найти там некоторую ясность. Итак, это книга «Советы для церкви», страница 315. Господь желает, чтобы народ его похоронил политику. Молчание на эту тему гораздо красноречивее слов. Христос призывает своих последователей объединиться вокруг принципов чистого Евангелия, которые ясно раскрыты в Слове Божьем. Мы не можем без риска голосовать за политические партии, потому что не знаем, за кого голосуем. Мы не можем без риска принимать участие в каком-либо политическом мероприятии. Она действительно говорит в других местах, что вы можете принять участие в локальной сфере, когда речь идет о тех, кто придерживается более умеренных взглядов и взглядов на воздержание, чем тех, кто этого не делает. Потому что это касается вашей локальной сферы. Но когда дело касается политической схемы, какую сторону выбирать? Какую сторону вы выберете в дебатах, например, в США в данный момент? Есть много вопросов с обеих сторон, с которыми вы можете согласиться. Есть много вопросов с обеих сторон, с которыми вы не согласны. Есть много вопросов с обеих сторон, которые могут показаться библейскими. И есть много вопросов с обеих сторон, которые определенно не звучат библейски. Когда вы становитесь гражданином Царства Божьего, тогда вы становитесь представителем. Вы становитесь представителем Царства Божьего для всех. Всех народов, наций, племен и языков. Теперь, посол. Он может голосовать в вашей стране? Нет. Допустим, французский посол в ЮАР, голосует ли он, когда дело доходит до голосования? Нет. Почему нет? Потому что он не южноафриканец. Он представляет Францию, например. Если он посол Франции или посол Германии или кто-то еще. Теперь, если вы стали гражданином Царства Божьего, и вы вышли, и вы отделились, кого вы представляете? Бога. Вы представляете Бога. Те, кто являются христианами, будут действительно ветвями истинной лозы и будут обладать тем же духом, что и лоза. Ваш ум изменился. Они будут действовать в гармонии, в христианском общении. Они не захотят носить никаких политических знаков отличий, но лишь знак одобрения Христа. Могу ли я быть тем, кто вызывает споры? Иногда мы ссоримся, верно? Мы говорили о движении «Жизнь черных имеет значение». Это был довольно спорный вопрос. И это проблема, которая может сделать очень жарко под воротником. Но допустим, что в нашей стране... Допустим, вы были стойким сторонником прежнего режима. А затем вы стали христианином. И некоторые проблемы предыдущего режима больше не были связаны с тем, во что вы теперь верите. Делает ли это вас автоматически последователем последующего режима? Или давайте выразимся по-другому. Если один режим, скажем, это режим апартеида, а следующий режим, я не говорю, что он такой будет, я просто говорю, если это должен быть марксистский режим, За кого бы вы тогда были, если вы согласны с одним и не согласны с аспектами другого режима? Что если это единственные два варианта? Какое бы вы приняли решение? Или бы вы проповедовали Царство Божие? Это вопрос. Они будут действовать в гармонии в христианском общении. Они не захотят носить никаких политических знаков отличий, но лишь знак одобрения Христа. Что же нам тогда делать? Оставьте политические вопросы в стороне. Перед нами большой виноградник, который необходимо возделывать. Но работа среди неверующих христианам нельзя уподобляться людям, поглощенными земными интересами. Они не должны тратить свое время на рассуждения о политике или о действиях политиков, потому что, поступая так, они дают врагу возможность войти и вызвать раздоры и разногласия. Теперь это не значит, что вы не можете обсуждать влияние политической системы на пророчество. Поскольку Библия говорит нам, что мы должны изучать историю. Мы должны изучать деяния Бога среди народов. Мы должны понимать эти вещи в пророческом контексте. Но, как мы постоянно заявляли в этой программе, мы наблюдатели. Наблюдатели. Дети Божьи должны отделить себя от политики, от любого союза с неверующими. Они не должны связывать свои интересы с интересами мира. Не принимайте участие в политической борьбе, отделитесь от мира и воздержитесь от распространения в церкви или в учебном заведении идей, которые могут привести к разногласиям и беспорядкам. Раздоры являются нравственным ядом, который привносится в целостный организм эгоистичными людьми. И это позиция, которую мы должны занимать. Безусловно, можно поддержать определенные идеи, но связывать их в пакет – очень опасная вещь. Другой вопрос, который у нас возник, был: не могли бы вы объяснить, в чем разница между вмененным и наделенным оправданием? В этом вопросе есть небольшое недоразумение, потому что если бы мы сказали: не могли бы вы объяснить, в чем разница между вмененной и наделенной праведностью, тогда было бы легче понять этот вопрос, потому что оправдание – это судебный акт. Итак, что такое вмененная праведность? И что такое наделенная праведность? Итак, мы знаем, что у нас нет своей собственной праведности. Вся наша праведность, говорит Библия, это грязные тряпки или запачканная одежда. Поэтому единственная праведность, на которую мы можем рассчитывать, это праведность Христа. Вмененная праведность – это чуждая праведность, которая меняется вам в расчет, как если бы она была вашей. Мартин Лютер назвал ее чуждой праведностью. Это праведность вне вас. Это праведность Христа, которая приписана вам, даже если вы не заслуживаете ее. Так что это дар от Бога. Это судебный акт, когда говорится, этот человек считается праведным благодаря моей вмененной праведности. Итак, это утверждение, это судебное утверждение, и оно вступает в силу в тот момент, когда вы признаете, что вы грешник, что вы раскаиваетесь в своих грехах и что вы претендуете на обещание Христа, что Он ваш Искупитель и Он ваша праведность, тогда этот судебный акт вступает в силу. Наделенная праведность – это изменение, которое происходит внутри вас, когда Христос действует в вас. Итак, мы можем сказать, что вмененная праведность – это оправдание. Наделенная праведность – это освящение. Это процесс. Это не то, что происходит мгновенно. Но она меняет вас. Она может изменить вас до такой степени, что ваша мама больше не узнает вас. Если вы были пьяницей, вы больше не пьяница. Если вы были вором, вы больше не вор. Если вы были лжецом, вы больше не лжец, потому что этот голос и эта сила работают внутри вас. Это не вы такие молодцы. Это Христос в вас влияет на изменения. Поэтому как вмененная праведность, так и наделенная праведность – это дары от Бога. Вмененная праведность – это оправдание. Наделенная праведность – это освящение. Вот как следует объяснить. Вот почему вы не можете сказать «вмененное» и «наделенное» оправдание, потому что оправдание относится к вмененной части, но не к наделенной. Благодарю. Пожалуйста. Был ли Люцифер и его ангелы изгнаны до или после падения человека? До того, как он был изгнан, перед падением человека на небе была война. Когда Адам и Ева были обмануты змеем, он уже был здесь, на земле. Он все еще имел доступ к небу. Откуда мы знаем это? Потому что в книге Иова сказано, что был совет в небесах, и представители сотворенных миров предстали пред Богом. И Господь спросил сатану, «Откуда ты пришел?» Он ответил, «Я ходил по земле и обошел ее, или ходил взад и вперед». Это утверждение «ходил взад и вперед» или «обошел» подразумевает право собственности. «Обошел ее» или «ходил взад и вперед» означает «у вас есть право собственности». Сегодня повсюду есть маленькие таблички, которые говорят, нарушители будут преследоваться. Теперь разве собственник земли заботится о маленькой табличке? Нет. Его не волнует табличка, потому что он владелец. Итак, Христос был изначальным создателем и владельцем всего. А затем он дал власть Адаму и Еве. А сатана украл у них власть. И он стал представителем. Теперь, как долго это продолжалось? До креста. Потому что там Христос заплатил цену, и сатана был побежден. Он потерял всякое положение, его доступ к небу. «Я видел сатану, — говорит Христос, — падшего с неба, как молния». Он и его ангелы были изгнаны после восстания. И ответом Бога на восстание было создание человека. Спасибо. Давайте посмотрим, что там есть еще у нас. Знамение Ионы. И я думаю, что люди здесь говорят о проблеме трех дней и трех ночей. Ибо как Иона был во чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи. Многие говорят, что распятие произошло не в пятницу, распятие произошло в среду. И есть церковные деноминации, которые учат этому. Но христианский мир всегда считал, что с пятницы на воскресенье. Как нам получить ответ на этот вопрос? Мы должны понять исторический контекст. Мы должны понять способ отсчета времени в еврейской системе служения. Они использовали инклюзивный расчет. Любая часть дня считалась днем. Итак, был ли это 1 час или полные 24 часа? Это был день. Изначально в Библии день определялся так. Был вечер, и было утро, день первый. И был вечер, и было утро, день второй. Позже в Библии говорится, «С вечера до вечера будете праздновать субботы ваши». Итак, день начинается с заходом солнца и заканчивается на следующем закате солнца. Это на самом деле красивая система. Итак, когда наступит день первый, какая-то часть периода первого дня и ночи? Итак, мы говорим об утрах, как об обозначении дня. Или мы говорим о вечерах и утрах, как об обозначении дня. Если вы посмотрите на книгу Даниила, пророчество о 2300 днях, это вечер и утро, верно? Был вечер и было утро, день первый. Вот как обозначался день. И так было бы неправильно перевести это на 2300 дней в таком случае. Итак, это был способ, которым они работали. Они использовали инклюзивный расчет. Они пошли дальше. Любая часть года считалась первым годом. Итак, вы бы не сказали, хорошо, сейчас сентябрь, а ваш год закончится в сентябре. Поэтому если вы пришли в декабре, он все еще был частью системы первого года. Вот почему становится понятной непонимание. Например, был второй год Навуходоносора, а написано был третий год Даниила. Хотя Навуходоносор был тем, кто на самом деле привел Даниила в Вавилон, верно? У вавилонян было то, что они называли вознесением, которое не считалось. Итак, Библия абсолютно точна. Это человечество путается и запутывается, когда дело доходит до этих вопросов. Итак, когда был распят Христос? Мы должны найти ответ в Библии. Мне всегда нравится, и, кстати, я провел целое библейское исследование по этому поводу, и я думаю, что на веб-странице Amazing Discovery есть эти лекции. Да, я поставлю ссылку на это. Итак, если мы обратимся к Евангелию, я хотел бы открыть Евангелие от Марка, потому что оно показывает это очень красиво и очень ясно. И мы можем начать с 11 главы. Мне нравится эта история, потому что Евангелие от Марка, начиная из 11 главы, описывает последнюю неделю жизни Иисуса, начиная от триумфального въезда. Иисус провел субботу с Лазарем и его семьей. Помнишь, он воскресил Лазаря и провел там субботу. И в первый день недели они вошли в Иерусалим. И Лазарь вел осленка, верно? Это была потрясающая сцена. А затем это Евангелие описывает нам различные ситуации, которые произошли. И то, что произошло, и истории, и то, чему учил Иисус, и все, что там есть, но все по порядку. В нем не упоминается какой-то был день. Но если мы вернемся и точно выясним, это был первый день недели, это было воскресенье, когда состоялся торжественный въезд. Итак, Иисус провел субботу с Лазарем и его семьей. Это красивая история, потому что он на самом деле обедал в субботу и обедал с Симоном. Симон был прокаженным, и Иисус исцелил его от проказа. И он должен был быть очень благодарен, верно? Мария Магдалина тоже была там, и она принесла это прекрасное мира, это чудесный дорогой парфюм. И она помазала голову Иисуса для его погребения, как он утверждал. Она также омыла ему ноги слезами. И Симон бросил взгляд и сказал, я знаю, он подумал, этот мужчина исцелил меня от проказы, но знает ли он, что это за женщина? Потому что, очевидно, Симон знал, верно? А затем Иисус сказал ему, что кто много возлюбил, тому много прощено. И он рассказал небольшую притчу о том, кому было прощено много, и о том, кому мало было прощено. И все это произошло в день субботний. Но теперь наступает триумфальный въезд. Он уже был помазан на смерть. Теперь мне очень интересно, что эта неделя, которая описана здесь, для меня, она является противоположностью недели творения. Итак, неделя творения состояла из 6 дней и 1 день отдыха или покоя, верно? Здесь 6 дней труда, и отдых или покой в могиле. Теперь, если мы посмотрим на это в таком ракурсе, давайте посмотрим, сможем ли мы найти что-нибудь интересное. Когда приблизились к Иерусалиму, Вифагии и Вифании, горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, в тот час найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился, отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тот час пошлет его сюда». А затем рассказывается история триумфального въезда. Это первый день. Он не упоминает день, ничего не говорит об этом, он просто говорит нам, что это первый день. Если вы перейдете к стиху 12, теперь моя Библия, это, как обычно, Библия короля Иакова, и я уже упоминал об этом раньше, но если ему показать тебе вот здесь, ты видишь, что стих 12 выделен жирным шрифтом. Мне нравится Библия, в которой есть новые абзацы, выделенные жирным шрифтом, как это. Потому что тогда мысли не переходят друг к другу. Например, стих 11 не выделен жирным шрифтом. Ни один из них. Так что это все один абзац. А здесь начинается следующий абзац. И он говорит: «На другой день, когда они вышли из Вифагии, он взалкал». Это был новый день, так что это был второй день. И вы продолжаете стих 13, 14. Они не выделены жирным шрифтом. Затем стих 15. Это новый абзац. Он выделен жирным шрифтом, и вы идете вниз, вы приходите к 20 стиху, он выделен жирным шрифтом, там сказано «по утру, проходя мимо», это новый абзац, так что это новая мысль, это новый день, это день третий. Так что это полезно, потому что они рассказывают вам конец одной маленькой истории и начало следующей маленькой истории. И в 12 стихе говорится «по утру», итак, это следующий день, второй день. Итак, ты не знаешь, какой это день, здесь не говорится об этом. Но мы знаем, что это было воскресенье, потому что в субботу он был у Лазаря, а теперь он триумфально въезжал в Иерусалим, а Лазарь вел осленка. На другой день, когда они вышли из Вифании, он проголодался и увидел вдали смоковницу. Здесь описана эта очень печальная история про смоковницу. Я не хочу сейчас использовать все наше время на изучение этой темы, потому что фиговое дерево действительно начинает давать свои плоды до появления листьев. Поэтому, если есть много листьев, что можно ожидать? Много плодов. Но это было не время для плодов. Итак, вот было фиговое дерево, оно было полно листьев, так что на нем должны были быть фиги, а на других не было листьев. Так что вы еще не ожидали от них плодов. Итак, он проклинает смоковницу, потому что на ней не было плода. Это была самонадеянная смоковница. Теперь, что мне интересно в этой притче, один из членов моей семьи был очень разгневан этой притчей, потому что им казалось неразумным, что Иисус должен был это сделать. Но я не думаю, что она поняла смысл этой притчи в этом рассказе. Это не притча, это притча в действии, если хотите. Фиговое дерево, конечно, представляло Израиль, и у него были листья. Они были самонадеянны, высоко себе мнили, но не приносили плодов. Другие не были самонадеянными, у них не было листьев, поэтому от них не могли ожидать плодов, верно? И они, конечно, представляли языческие народы, у которых не было плодов. У них не было листьев. Они не притворялись, что знают истину, и не были ничьими представителями. И он проклял смоковницу, потому что Израиль был тем, кто отверг истину. Это был день второй. Это последняя неделя жизни Иисуса. Итак, если он был распят в среду, то мы должны найти это здесь, верно? Затем мы переходим к 20 стиху, и здесь говорится: «Поутру». Это третий день. А затем там рассказывается вам все, что произошло и чему учил Иисус, и длинная история обо всем, чему Иисус учил в тот конкретный день. И это проходит через немало глав Библии. Итак, если это был третий день, давайте в качестве аргумента предположим, что мы имеем дело с воскресеньем. Итак, у нас было воскресенье, понедельник, вторник. А затем в главе 14 говорится, что через два дня был праздник Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и книжники, как бы взять его хитростью и убить. Итак, давайте прочитаем это еще раз. Через два дня. Итак, здесь мы имеем четвертый день. И он сообщает нам, что происходит на четвертый день. Иуда пошел предать Господа фарисеям. Он заключил с ними сделку. В действительности он хотел, чтобы Иисус показал свою силу. И он хотел как бы подтолкнуть его к этому. А затем, если мы перейдем к стиху 12, ты снова увидишь, что он выделен. Там написано, первый день опресноков, был второй день, теперь четвертый день. Итак, теперь это пятый день. И что случилось? Они заколали пасхального агнца. Какой это был день? Это был четверг. Говорят ему ученики его, где хочешь есть Пасху, мы пойдем и приготовим. Итак, они ели Пасху на закате, верно? Итак, когда солнце садилось, какой день тогда следовал за этим? Это был шестой день. Итак, на пятый день они готовятся к вечере Господней и всему, что произошло на вечере Господней, и это был день пятый. Теперь, когда солнце село, тогда уже был день шестой. Это четверг, полдень, вечер, начало шестого дня. Верно. Итак, в тот вечер, в четверг вечером, когда наступила пятница, в тот вечер была пятница шестого дня. Иисус вышел в Гефсиманский сад, и все, что там происходило в саду, я буду читать проповедь о том, что там была за проблема и как от нас относится с нашим временем. Это важно. Это будет следующая проповедь, которую мы будем делать на Amazing Discoveries. Итак, та пятница, ночь после четверга, закончилась тем, что Иисус был арестован. Иисус был судим всю ночь. У них был ночной суд. Но им не разрешили выносить приговор, если это не был день. Это было одним из их законов. Просто хочу прояснить, как я понимаю это сейчас. Мы говорим о шестом дне, это вечер четверга, в нашем исчислении до пятницы. Итак, ночью они были заняты осуждением Иисуса. И сразу утром, это 15 глава, это утро пятницы. Немедленно поутру первосвященники со старейшинами и книжниками и весь Синедрион составили совещание и, связав Иисуса, отвели и предали Пилату. Итак, здесь был утренний суд, потому что теперь это было законно. Было очень раннее утро, только что взошло солнце, и они пошли к Пилату. А затем там описывается все, что произошло в тот день. И дальше, в ту пятницу, они распяли его. Тот же день. Но теперь интересно, что Библия на самом деле указывает нам часы здесь. Указывает нам часы этого конкретного дня. И здесь рассказывается нам, что с ним случилось, и как они отвели его к Ироду, и как его привели на черепное место или Голгофу. А затем в стихе 24 говорится, «Распявшие его делили одежды его, бросая жребий, кому что взять. Был час третий, и распяли его». Теперь, когда был третий час, вот тогда они начали отсчет. Не тогда, когда день начинается, и не тогда, когда заканчивается день. Они начали отсчет времени в 6 часов утра. Итак, с 6 часов третий час будет в 9 часов. Так что к 9 часам утра они уже решили все свои вопросы. И он был на кресте. И была надпись вины его, царь иудейский. Затем мы переходим к стиху 33. В шестом же часу настала тьма по всей земле и продолжалась до часа девятого. Итак, здесь даются нам часы. Итак, наступила тьма с шестого часа, который был 12 часами полудня, до девятого часа, то есть 3 часа пополудни. Итак, мы все еще в этом одном дне. И в девятом часу, это 3 часа дня, Иисус возопил громким голосом: «Элои, Элои, лама савахпани», что значит: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Это когда он умер. Итак, мы знаем, что это было до субботы. Теперь давайте просто убедимся. В стихе 42 это разъясняется. «И как уже настал вечер», итак, мы переходим в позднее, послеобеднее время или вечернее время суток, верно? Это была еще пятница. Он умер в 3 часа, потому что была пятница, день приготовления, то есть день пред субботою. Здесь невозможно ошибиться. Это слово «подготовка» или «день приготовления» использовалось специально для подготовки или приготовления к седьмому дню субботы. Потому что есть некоторые люди, которые говорят, что это была подготовка ежегодной субботе, церемониальной субботе. Здесь совершенно ясно дается понять, что это была высокая суббота, это была ежегодная суббота, которая совпала с еженедельной субботой, что сделало ее высокой субботой. И если вы считаете, что это последняя неделя жизни Иисуса, то на самом деле это неделя покоя, чтобы воссоздать человечество по образу Божьему посредством того, что мы только что обсуждали, вмененной и наделенной праведности Христа. Итак, это последняя неделя, которая началась с триумфального въезда, это первый раз, когда Он позволил признать себя Мессией. Удивительно, верно? И когда Он позволил признать себя Мессией и Царем. И Царем, верно. Он был Мессией, и Он был Царем. И они кричали, что Он тот, который едет верхом на осле. Они знали пророчество. И вот Он идет. Это неделя восстановления. Эта неделя так же важна, как и неделя создания. На самом деле она более важна, потому что она раскрывает весь характер Бога. Итак, прекрасно, потому что это была подготовка или приготовление, то есть день пред субботою. А затем они положили его в гроб, верно? Они помазали его насколько могли, но потом им пришлось остановиться. Почему? Потому что приближалась суббота. Итак, в главе 16, стих 1 говорится: «По прошествии субботы...» Итак, мы знаем, что в субботу он был в могиле, потому что ранее в стихе 46 сказано: «Он купил плащаницу и, сняв его, обвил плащаницу и положил его в гробе, который был высечен в скале, и привалили камень к двери гроба. Мария же Магдалина и Мария Иосиева смотрели, где его полагали». Итак, там он лежал день субботний, это седьмой день. «По прошествии субботы Мария Магдалина и Мария Иаковлева и Соломия купили ароматы, чтобы идти помазать его. И весьма рано, в первый день недели». Хорошо, итак, давайте вернемся к первому дню недели. Мы знаем, что это воскресенье. В субботу он был в могиле. В пятницу у нас есть часы, чтобы мы знали, что происходило с заката в четверг до заката в пятницу. Итак, 3 часа он умер. Достаточно времени для того, чтобы отправиться в могилу. Даже Пилат был удивлен, что он умер, потому что им пришлось перебить ноги другим, чтобы ускорить этот процесс, потому что они должны были снять их с крестов до субботы. Верно, согласно их законам. Итак, вся эта проблема очень ясна. От триумфального въезда у вас был день 1, 2, 3, 4, день 5, день 6, в котором нам даны часы, и после этого суббота, он покоится в могиле, покой. Итак, это следует за неделей творения. 6 дней работы, а суббота покой. Он покоился в могиле и восстал, чтобы продолжить свою работу как первосвященник в первый день недели, как Творец. Первую неделю творения, как Творец, тот же Творец, который создал первую неделю, покоился в могиле во вторую неделю. На какое расстояние, согласно их обычаю, не согласно Библии, а их обычаю, им разрешалось ходить в субботний день? Не разрешалось идти больше километра, верно? Поэтому у них были всевозможные интересные уловки относительно того, как можно пройти больше. Они прятали еду под камнями, говорили, там, где ты кушаешь, там твой дом. После этого они могли пройти следующий километр. Вы когда-то упоминали, что у них были вшитые накидки, а затем они снимали их и клали, а затем они могли пройти один еще километр. В то воскресное утро двое мужчин, которые прошли весь путь до Эммауса, помнишь это? И что сделал Иисус? Он явился им и пошел с ними, и изучал с ними Библию. Так что это был рабочий день для него. И он прошел много километров в тот день. Так что в Библии очень ясно говорится об этом вопросе. Распятия не было в среду, потому что тогда все это Евангелие было бы недействительным или аннулированным. Это прекрасно, как вся эта неделя творения, неделя распятия приходит в гармонию со всем планом спасения. Совершенно верно. Вы имеете 6 дней и день отдыха, и 6 дней и день покоя. Будут ли будущие пророки с пророческим светом? Книга Иоиля, там сказано во 2 главе, стих 28. «И будет после того, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения». Итак, это пророчество о позднем дожде, во время которого будут происходить такие явления. Пророчество имеет 2 значения. Оно может быть в виде видения, а может быть проповедь истины. Оба используются взаимозаменяемо. Скольких обычно называли пророками в то время? Немногих, верно? Мы верим, что пророческий дар был дан Эллен Уайт. Но это не означает, что другие также не получили его. Например, был Уильям Фой, у которого были видения, Хайзенфасс имел видения, но они отказались говорить по этим вопросам. Это не значит, что этот пророческий дар только разовый. Людям будут сниться сны, людям будут сниться сны с назначением, но это не должно быть нормой для основания вашей религии. Проявление не лучшее доказательство реальности. Лучшее доказательство всегда лежит в Слове Божьем. И тогда я верю, что людям будут сниться сны. Да, я верю, что сны могут быть очень значимыми. И да, я верю, что в конце времени Бог приведет многих к праведности через сны. Но это не делает их пророками. Это для них лично. Просто ради интереса. Мы говорили об Эммаусе. Когда им явился Иисус, Он мог прийти туда в сияющей славе. И они бы упали ниц. Они бы обрадовались. Они бы поклонились Ему. Они бы знали, что это Иисус Христос, которому они служили, и Он воскрес. Аллилуйя! Хвала Господу! Он сделал это таким образом? Нет. Он скрыл свою славу. Он скрыл свою божественность. Они не узнали Его. Они видели в Нем путника, который понимал пророчество лучше, чем они. Затем Иисус идет и разъясняет им, из чего? Из Писания. Все, что касается Его, Он дает им библейский урок. Интересно также, что это Ветхий Завет. Нового Завета тогда еще не было. Итак, Он провел им библейский урок. И что они сказали? Не горели ли наши сердца внутри нас? Разве это не верно? А затем за едой? Я просто хочу добавить, что они обратно бежали весь оставшийся путь. Совершенно верно. Когда они узнали Его, они побежали обратно после того, как Он благословил хлеб, и они узнали Его. А затем они, вероятно, впервые увидели следы на Его руках, и их глаза открылись, и не узнали, кем Он был. И они, должно быть, начали кричать, и Он исчез. Почему Он это сделал? Потому что они были свидетелями. И они не должны были прийти и сказать: «Мы видели это великое проявление. Мы видели Иисуса, и Он говорил с нами, и Он жив, Он жив». Нет. Им должен был быть проведен библейский урок. Вот как это будет работать в конечном итоге. Да, люди будут видеть сны. Лично я не думаю, что у нас будет новый пророк в смысле Даниила или Иеремии в конце времен. Я верю, что многие люди смогут узнать истину даже удивительным способом, но слово будет основой. И через труды Эллен Уайт, которая, по сути, является телескопом, увеличивающим это слово. Слово — это основа. Сочинение Эллен Уайт — всего лишь телескоп. Они не слово. Это телескоп для увеличения. Это телескоп для увеличения слова, где было сказано все, что нам нужно для того времени, в которое мы живем, и о времени, к которому мы приближаемся. И поэтому я лично не верю, что будет другой пророк вроде этого. Но если он и будет, то тогда этот пророк должен быть проверен в соответствии с библейскими критериями. Правильно? Однажды я прочитала лекцию о даре Божьего водительства. Возможно, ты можешь разместить эту ссылку, потому что там рассматривались все критерии, и мы сможем узнать, действительно ли они применимы. И если они применимы, то тогда тех же самых критериев недостаточно, чтобы кто-то встал и издал какие-то библейские звуки, а затем внезапно вы подумаете: «О, это человек-пророк». Вы должны быть осторожны. Это могут быть даже пророки. Были даже такие люди во времена Эллен Уайт. Она даже переехала к ней жить. Есть целая история, которую можно прочитать, но если вы хотите проверить пророка или человека, говорящего, что он получил весть от Бога и все такое, то есть библейский стандарт, по которому нужно проверить, пророк ли он. Мы получаем этот вопрос много раз. Земля круглая или плоская? Я не думаю, что мы ответим на этот вопрос. Мы можем ответить на него утверждение, верно? Итак, давайте посмотрим на утверждение. Это письмо, написанное в 1887 году. Это из духа пророчества. Она писала брату, который выступал за идею, что Земля плоская. У него были некоторые идеи, и он был очень силен с точки зрения этих идей. Он чувствовал, что это должно стать центральной частью изучения. Итак, она сказала: «Мой брат, наша работа — научить вести третьего ангела. Любую теорию или хобби, на которые сатана может направить умы людей, он обратит их внимание, чтобы они не участвовали в проповеди торжественной вести до настоящего времени. Не увлекайся, мой брат, идеями, не имеющими отношения к работе для этого времени. Лучше учить истине, как она есть в Иисусе. Лучше искать истинного благочестия, сердечной святости, свободы от всякого эгоизма, свободы от всякой зависти и ревности. Лучше молиться и смирять душу пред Богом, и пусть мир, круглый ли он или плоский, будет таким, каким его создал Бог. Очень серьезно старайся верным продолжением добрых дел стремиться обрести совершенное право в наследстве на новой земле. Лучше веди Божье стадо пить из более высоких потоков. Лучше по наставлению и примеру ищи Бога, пока его можно найти. Церкви нужно пробуждение. Когда учителя пьют свежие глотки из колодца Вифлеема, они могут вести людей к живому потоку. Моя душа отягчена бременем положения вещей в Нью-Йорке. Пусть Господь поднимет помощников, мужчин, которых мы можем научить, смиренных людей, которых мы можем привести, чтобы они несли ясное и честное свидетельство в вере. Бог поможет тебе найти Его лицо, чтобы идти осторожно, чтобы скрыть себя из виду и превозносить Иисуса. Это великая потребность настоящего времени. Круглый или плоский мир — это не спасет душу. Но верят ли люди и подчиняются ли они Богу? Это имеет значение. Вот еще одно высказывание Духа Пророчества из Рука 145 1904 года. Я не собираюсь считать все утверждение, я прочитаю только здесь выделенную часть текста. Мы не должны иметь отношение к вопросу, круглый этот мир или плоский. Важно служить Богу с намерением полного обновленного сердца, освященного и очищенного кровью Иисуса Христа. И еще одно утверждение ради интереса из рукописи, том 21, в котором говорится: «Пусть те, кто выдвигает теории о том, круглая земля или плоская, оставят этот вопрос, потому что Бог не поручал им решать этот вопрос. Лучше серьезно спросите себя, что мне делать, чтобы иметь жизнь вечную? Пусть прислушается к ответу: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоей, и всею крепостью твоей, и всем разумением твоим, и ближнего твоего, как самого себя». Я думаю, мы можем оставить это. Будет ли неправильно изучать эти вещи? Будет ли неправильно изучать какой-либо аспект науки? Я так не думаю. Но если мы сделаем этот вопрос известным, что у нас есть конкретные мнения в этой области, вы столкнетесь с теми, кто имеет противоположное мнение в этой области. И Евангелие будет утеряно в этой суматохе. Поэтому мы здесь, на Amazing Discoveries, не собираемся участвовать в этих дебатах, что не означает, что мы не изучаем этот вопрос. Но мы не будем просто участвовать на данный момент в этих дебатах. Это вопрос, который очень часто возникает. Что нам делать? Должны ли мы покидать города? Это вопрос, который я как раз хотел упомянуть. Мы не будем говорить о выходе из городов в этой конкретной беседе, которую мы сейчас имеем. Мы оставим эту тему для следующей беседы. Это также будет тема следующих видео. В следующем видео мы рассмотрим время, в которое мы живем, и должны ли мы покидать города, где мы находимся в этой схеме вещей, и что произойдет, что произойдет в конкретных странах. Это очень-очень интересные вопросы. Но люди спрашивают, как мы будем выращивать собственные овощи? Что нам делать, если у нас нет участка земли? Что мы будем делать в этих обстоятельствах? Что мы будем делать в тех обстоятельствах, в других обстоятельствах? И опять же, В этом вопросе нет никаких определенных жестких правил. Бог должен вести. Мы не должны действовать импульсивно, но мы должны действовать так, как Бог открывает нам путь. И поскольку Он ясно показывает нам, каков наш долг в отношении этих вещей, то так мы и должны двигаться. В духе пророчества есть утверждение, где Вестница Господня говорит: «Обеспечьте себе землю, на которой вы сможете выращивать свои овощи, потому что время покупки и продажи станет очень острым». Люди говорят, что у них нет опыта выращивания собственных овощей. Ты знаешь, есть возможность в очень малых масштабах заниматься микрокультивированием. Вы можете выращивать собственные продукты в доме и даже в квартире. Вам не обязательно иметь обширный участок земли, чтобы делать это. Например, проращивание. Это способ получить хорошую свежую зелень. Просто запаситесь хорошими семенами, которые очень легко прорастают. Очень полезны с точки зрения прорастания, конечно же, люцерна. Это то, что очень хорошо прорастает. Просто запаститесь некоторыми из этих семян. Возьмите несколько бутылочек для проращивания и начните проращивать. Поищите это в интернете, там очень много об этом говорится. Есть много видео об этом. Да, там много разной информации. Хочу сказать, что если взять меня и мою жену, мы этим не занимались, но я думаю, что если попробовать потратить время, то получится. Это действительно забавно, это очень легко сделать. Микрозелень. Хочу сказать, что микрозелень – это потрясающе. Итак, что можно проращивать? Есть много семян, например, люцерна очень хороша. Другие подходящие семена – это нут, чечевица, или маш, или бобы мунг, или фасоль азиатская. Они легко прорастают. Не работайте с семенами, от которых вы очень быстро устанете. Соевые бобы, например, очень трудно проращивать. Они отобьют у вас охоту. Так что начните с того, что работает, с простых вещей. И то же самое с микрозеленью. Микрозелень — это просто фантастика. Ее можно проращивать в квартире. Для этого не нужно много места. Итак, микрозелень очень хорошо работает. Семена подсолнечника можно использовать, они дешевые. Семена подсолнечника, которые все еще находятся в скорлупе, вы можете вырастить микрозелень до этого размера. Вы можете собрать их, срезать их ножницами. Вы можете положить их к овощам, к другим блюдам. Вы можете есть их зелеными, пока они еще маленькие, пока они не станут слишком большими, тогда их будет трудно жевать. Потом вы начинаете следующую партию, верно? Вы можете положить их на свой бутерброд, и таким образом вы можете получить отличную пищу. Еще один, который очень подходит способ для микровыращивания, это льняное семя. Удивительно, вы этого никогда не ожидали, но из него получается прекрасное семя. Есть, конечно, ростки пшеницы, но ростки пшеницы — это то, что вам нужно будет для сока. Тогда семена подсолнечника, кстати, есть еще один, который очень хорош для микрозелени, есть семена брокколи. Они хороши для проращивания. Эти семена дают прекрасную, прекрасную микрозелень. Так что вам ничего не нужно, кроме как пополнить запасы минералов и всего, что будет вам нужно. Если у вас есть небольшой участок земли, то вы король и королева. Итак, должны ли мы выращивать собственные овощи? Я читала об этом лекцию некоторое время назад. Мы можем пройти некоторые из основных вопросов. Если вы хотите заниматься сельским хозяйством, которое удовлетворяет все потребности в минералах, тогда органическое и сельское хозяйство – это ваш путь. Есть много вещей, которые вы можете сделать. Но органическое земледелие – это намного, намного лучше. Некоторые минералы, необходимые для роста растений – азот, фосфор, калий, магний, сера и кальций. Азот, конечно, для белка, фосфор для передачи энергии, калий для углеводного обмена и водных связей, Магний вы найдете в молекуле хлорофилла, сера, которую необходимо включить в белки, во многие коферменты, которые работают вместе с ферментами, кальций в доклеточных стенах и так далее. Современное сельское хозяйство имеет тенденцию концентрироваться на этих самых минералах и поставлять их в растительной, в растворимой форме. Так что в основном они кормят растения. Теперь, в органической культуре вы никогда не кормите растения, вы кормите почву. В этом фундаментальная разница между этими двумя. Те, кто очень увлечен питанием растений, они не могут отвлечься от этой концепции. Если вы питаете растения этими основными минералами, вы можете получить довольно здоровые растения. Но как насчет всех других минералов, которых вам не хватает? Потому что они очень важны. Теперь, некоторые минералы подвижны, а некоторые неподвижны. Подвижные – азот, фосфор, калий и магний. Неподвижные – кальций, сера, бор, железо, медь, марганец и цинк. Теперь, должны ли мы знать все эти детали, или мы должны стать биохимиком, чтобы понять это? Это то, что отталкивает многих людей начать заниматься этим. Давайте сделаем это очень простым и понятным. Кстати, если вы действительно хотите начать обсуждение этого вопроса, да, магний, несомненно, необходим для растений, но хлорофилл содержит магний, верно? Поэтому люди думают, что они должны добавить много магния в землю. Но если вы это сделаете, если концентрация магния в земле станет слишком высокой, бактерии погибнут. Итак, вы в основном питаете растения здесь. Магний легко всасывается через устицу. Итак, с утренней росой есть минералы, которые должны быть утром, и она забирает их таким образом. Поэтому есть много вещей, которые могут стать чрезвычайно сложными. Давайте попробуем упростить это с помощью некоторых основных фактов. Минералы нуждаются в взаимодействии с другими минералами. Поэтому, если вы посмотрите на взаимодействие между минералами, вы увидите много минералов, упомянутых здесь. Селен, железо, кальций. Вы можете увидеть все эти перекрестные реакции, как они взаимодействуют друг с другом. Поэтому, взяв всего 5 основных минералов и подкрав ими растения, что и делает современная промышленность по производству удобрений, вы можете получить красивое растение, но также вы получите много болезней, и вам нужно очень много опрыскивать, чтобы они продолжали расти. И если вы действительно хотите, чтобы у растений был доступ ко всем этим минералам, где вы находите эти минералы? Вы находите их в почве. Минералы, витамины также должны взаимодействовать друг с другом. Поэтому вам нужно много минералов. Цинк очень важен, селен важен, железо важно, медь важна. Они все вам нужны. Поскольку у вас есть много взаимодействий с витаминами, это не просто так. О, мне нужен этот витамин взаимодействует с тем, а этот взаимодействует с другим. Вы должны иметь в уме весь сценарий питания. У вас должен быть полный процесс. Современное сельское хозяйство имеет тенденцию добавлять растворимые питательные вещества в землю, чтобы кормить растения, как мы уже говорили. А органическая культура работает вот так. Это самое производительное сельское хозяйство в мире. Человек не касался его. Это тропические джунгли. Вот что бы вы нашли, например, в Амазонке. А кто садовник? Бог садовник. Ни один плуг не касался этого. Это самая продуктивная земля в мире. Как Бог занимается своим садоводством? На этой земле много мусора, грязи, верно? Это лесная подстилка. И что там растет? Там есть грибы, там есть гниющие деревья. Кажется, что здесь была зачистка, но нет, оно упало само собой, верно? Там есть остатки листьев, и все это. Никакого плуга. И у вас эти массивные деревья, они дают урожай, чтобы миллионы животных могли выжить. Итак, как Бог это делает? Весь этот органический материал питает организмы в почве. Есть микроорганизмы, а есть макроорганизмы. Они едят этот органический материал так же, как мы едим органический материал. В процессе они фактически поставляют питательные вещества для растущих растений. Теперь, как это происходит? Итак, у вас есть в основном почвенная паутина, в которой есть все эти существа, такие как нематоды, членистоногие, простейшие и бактерии. Все смешанное. Затем у вас есть некоторые, ну, скажем так, из раздражающих, такие как плесень, которые наполняют ваш сад, а также птицы, которые добавляют азот в почву. И все это гармоничное взаимодействие в одном из этих лесов, верно? Все имеет место. Теперь, сама почва должна содержать все минералы. Все минералы из периодической таблицы. Не только пять. Так что теперь, если вы едете в район, где почва истощена, это не очень хорошая почва. Как это исправить? Не отчаивайтесь. Можно все исправить. Есть определенные вещи, которые можно добавить в почву. Мягкий фосфат. Замечательный материал. Фосфат мягкой породы – это порода, которую превратили в порошкообразную форму. Она богата многими минералами, но с высоким содержанием фосфора. Но он не в растворимой форме. Он содержится в этой закрытой форме. Даже если вы и добавите его в почву, растение не сможет получить к нему доступ. Его нужно как-то вытащить из этой породы. Бог не поливает свои леса удобрениями, но у него в почве есть камни, содержащие фосфор. Итак, если вы попадете в область, и там будет его недостаточно, то возьмите немного мягкого фосфата, если сможете. В некоторых областях он легко доступен, в других не очень. Но не отчаивайтесь. Есть другие возможности. Известняк. Кальцитовая известь. Очень богата кальцием. Но она также содержит много других минералов. Доломитическая известь содержит магний. Если ваша почва очень бедна магнием, вы можете использовать доломитовую известь. Но в целом кальцитовая известь – лучший выбор для органического земледелия. Кальцитовая известь добавит весь необходимый вам кальций, и это очень дешево. Вы можете получить ее в любом сельскохозяйственном магазине. Вы просто покупаете мешок и добавляете его в почву. Если ваша почва очень щелочная, и вы хотите сделать ее более кислой, вы можете добавить гипс, содержащий серу, сульфат, который делает ее более кислой. Итак, в очень щелочную почву вы можете добавить гипс, а в очень кислую почву вы можете добавить кальцитовую известь. Вы также можете добавить вулканическую пыль. Вулканическая пыль удивительна, в ней есть все минералы. Итак, если вы не можете получить все фосфаты горных пород, вы можете добавить вулканическую пыль. С другой стороны, гранитная пыль очень богата калием, но в ней есть и все другие минералы, верно? Итак, если вы можете добавить любую комбинацию из них, которую вы можете найти в своем районе, в свою почву, это ничего не изменит. Это просто заставит минералы поместить минералы в почву, но не сделать их доступными для растений. Вот почему обычные люди скажут вам, все это бесполезно. Вы кладете все это в почву, а растение не может получить все это. Теперь, здесь проявляется красота органического земледелия. Мы обсудим это через минуту. Итак, минеральные удобрения вносятся в количестве вдвое превышающем. Итак, вы можете много добавить их в почву, и красота в том, что тогда все готово на следующие несколько лет. Вы просто добавили их в почву. Теперь вам нужно составить план, как вывести из нее минералы в растения. Итак, добавьте сидеральные удобрения с минеральными удобрениями и каменными порошками, чтобы сделать их более эффективными. Бактерии в почве производят кислоты, которые делают минералы почти доступными для растений. Итак, вы хотите, чтобы в вашей почве были бактерии? Как бактериям попасть в почву? Вы должны питать почву. Что питает почву? Мусор, компост, органический материал. Они должны чем-то питаться. Как и вы должны чем-то питаться. Они должны питаться органическими материалами. Так что вы поставляете органический материал. Лучше всего это компост. А затем все другие организмы, дождевые черви, войдут в вашу почву. И у бактерий будет пиршество. Ваш желудок производит кислоту для правильного переваривания пищи, верно? Протеин. Также бактерии производят кислоту для переваривания органического материала. Эта кислота имеет двустороннюю функцию. Она помогает переваривать органический материал, который вы добавили в почву, но она также выщелачивает минералы из породы, из почвы. И растение теперь это все получает. Теперь, как растение получает это? Скачкообразно или непрерывно? Непрерывно. Это то, что вам нужно. И в этом красота органического садоводства. Итак, самое главное в органическом садоводстве – это компост. Компост – это сердце вашего сада. Это пища вашего сада. Когда у вас есть картон, бумага, пищевые отходы в вашем доме, у вас есть опавшие листья, все это становится просто золотом. Не выбрасывайте их. Вы можете использовать бумагу, вы можете использовать дворовые отходы, вы можете использовать пищевые отходы. И все это идет на создание компоста. Вы, конечно, можете просто пойти и купить компост, но если вы не можете купить или продать, вы должны сделать это самостоятельно. Очень хороший способ сделать компост – это поставить такой небольшой контейнер, куда вы будете выбрасывать эти растительные материалы, и таким образом вы позволяете им образовать компост, разлагаться. Компост должен быть влажным, но не мокрым. Вы должны постоянно держать его влажным, но не сырым. Он не должен вонять, он должен иметь этот чудесный землистый запах. Так, чтобы даже бактерии сказали: «Ух, это великолепный ресторан! Я люблю это!» Компост – это сердце и душа органического земледелия. Компостирование лучше всего работает в деревянных бункерах, проволочных бункерах, тюках соломы. Можете построить любую систему. Если у вас есть большой контейнер, через минуту я покажу вам, что вы можете сделать. Вы рыхлите землю там, где вы разместите свою компостную кучу. Сделайте компостную кучу высотой 2 метра с вогнутым верхом и чередуйте слои почвы с соломой и сорняком. В основном вы чередуете коричневый материал, зеленый материал, коричневый материал, зеленый материал. Это так делается правильно, профессионально. Но если вы делаете это непрофессионально, потому что у вас нет времени, как у меня, просто бросьте все в кучу, полейте водой, помолитесь и надейтесь на лучшее. И это работает. Вам нужно копать глубже, поэтому придется немного больше потрудиться. Надо снять верхний слой, достать разложившийся материал снизу, перевернуть его. Поэтому, когда мне он нужен, я выкапываю его снизу. А затем вы продолжаете, как здесь. Итак, вот несколько механизмов, которые вы можете сделать. Это может вас очень заинтересовать. Вы можете сделать маленькие контейнеры из тюков сена, но оставляйте небольшие промежутки для прохождения воздуха, а затем вы бросаете туда весь этот материал. Затем тюк фактически становится частью компоста. Поэтому, когда он гниет, он становится частью следующего. Все, что может распадаться, попадает туда. Так что начните с пары слоев, если хотите сделать это профессионально.
half of it has become compost. Turn the bale round, take the outside off, add it to the compost, do it for another season.
Так что у вас, если нет времени? Я делаю это так. Просто сложите тюки сена, положите компост посередине, а потом к концу сезона половина его превратилась в компост. Переверните тюк, снимите внешнюю часть, добавьте его компост, сделайте это на другой сезон. На самом деле это довольно забавно. Затем вы можете использовать приподнятые клумбы. Чем старше вы становитесь, тем лучше приподнятые клумбы. Итак, приподнятая клумба очень хороша. Вы можете использовать что угодно, чтобы сделать приподнятую клумбу. Здесь они использовали бетонные блоки. Вы можете сложить два или три друг на друга. Вы можете просто разместить обычные растительные остатки и ветки внизу, а верхний слой засыпать почвой, а затем богатый слой компоста. И если в вашей почве есть такие добавки, как каменный фосфат или кальцитовая известь, тогда у вас есть все минералы. Эти бактерии настолько довольны компостом, что начинают производить самые чудесные продукты. Еще одна вещь, которую зрители хотели бы рассмотреть, это использовать семена семейной реликвии. Семена семейной реликвии – это семена, которые не обрабатывались. Есть много магазинов, которые предлагают семена семейных реликвий. Вы можете просто поискать их в интернете и заказать их там. Люди становятся немного мудрее. Я вижу, что теперь даже в наших магазинах есть семена семейной реликвии. На днях я чуть не упал, увидев их там. Самое хорошее в семенах семейной реликвии – это их аромат. Они могут не удерживать столько, сколько другие, но их качество просто потрясающее. Например, томаты «Бычье сердце» – чудесная вещь. Вы можете выращивать любой из этих чудесных продуктов на открытом воздухе или в небольшой теплице, если вы живете в холодном районе. Органические помидоры, как некоторые говорили, просто потрясающие помидоры. Это мой босс, и она здесь со своим попугаем. Это было несколько лет назад. Это были помидоры из нашего маленького огорода. У нас была сетка вокруг него, а также теневая сетка. И мы выросли помидоры вот таким образом. Теперь небольшой совет. Если вы выращиваете помидоры, вы знаете, что они растут вверх, прямо, и дают много боковых ответвлений. Если аккуратно щипнете боковые ветви и оставите только основной стебель, то внизу вы получите вот такие помидоры. А затем следующий урожай, и следующий урожай, и следующий урожай. Попытайтесь очистить нижние листья, чтобы те помидоры, что снизу, они не намокали. Тогда они не так легко покрываются плесенью, и они не так быстро гниют. Получается красивое растение. Еще одна вещь, которую следует помнить о растении томата, это то, что вам нужно очень хорошее корневище. Теперь, когда вы сажаете семена, они вырастают, его корни будут такими. Вы пересаживаете его, вы получаете красивое растение, но это будет не очень сильное растение. Что вы делаете? Это когда у вас растение примерно такой высоты, скажем, высотой около 10 сантиметров. Вы срываете нижние маленькие эти тоненькие ниточки, а потом сажаете глубже корневую систему. Он пустит корни и по всей этой области даст вам более сильное растение. Не бойтесь снимать нижние листочки. Итак, мы должны держать низ растения в чистоте, вот так, а затем выращиваем их. А затем начинается уборка урожая. Итак, еще одна небольшая вещь, которую вы можете сделать, вы можете привязать его там, а затем вы можете ослабить его, положите его на землю и позвольте ему снова подняться. И тогда вы сможете получить настолько большой урожай с одного растения, что сможете накормить много людей. Это потрясающая вещь. Это забавно. Но, как я сказал в начале, вы можете выращивать микрокультуры у себя дома. У вас будет очень хорошая зелень, чтобы есть и дополнить то, что у вас есть с помощью простых продуктов, таких как картофель и так далее. А так выглядел наш урожай помидоров. Это томаты бычье сердце. Один этот кусочек на куске хлеба с авокадо, и ты живешь лучше короля. Это были некоторые из наших огурцов, и мы можно было убить кого-нибудь, если ударить ими по голове. Так что это действительно забавно, и вознаграждение потрясающее. Согласен, вкус ни с чем не сравнить, когда я впервые попробовал выращенные вами органические продукты. Если вы берете салат из органического сада и вы берете салат из магазина, то на вкус он из органического сада как вода с хрустящей корочкой, а другой, ну, нужно практически привыкнуть к вкусу, потому что в органическом есть все минералы. Знаете, раньше мы покупали хлеб в магазине, но вот уже 3 года мы сами печем хлеб. И если купить хлеб в магазине, его уже невозможно кушать. Теперь, некоторые люди спрашивают, как вы справляетесь со всеми этими вредителями? В неорганическом земледелии там растения не обладают устойчивостью, потому что они кормят растения минеральным количеством минералов, минимальным количеством минералов, в которых они нуждаются. Они хорошо выглядят, но у них нет того, что нужно. Их иммунная система очень слаба. В органическом земледелии растения более устойчивые. Итак, как вы боретесь с вредителями? Например, мы используем очень простые пестициды. У вас будут вредители. Вообще говоря, более слабые растения более восприимчивы к ним, чем более сильные. Если у вас есть, например, участок брокколи, и на одном из них полно тлей, тогда вместо того, чтобы впадать в кому, возьмите его, но не кладите это растение в компост. Не используйте его снова. Выбросьте его. Избавьтесь от него. А другие относительно не так заражены. Но если участок действительно заразился белой тлей или белыми мухами, или что-то из перечисленного, это может произойти. Особенно если тепло и влажно, может появиться грибок. И помидоры, они очень восприимчивы к этому. Вы можете оборвать нижние листья. Это помогает. Но вы можете сделать очень простые пестициды, которые также являются натуральными фунгицидами. И одним из лучших является масло нима. Есть небольшой рецепт, по которому можно приготовить спрей с маслом нима. Взять 2 части масла нима и 1 часть натурального жидкого мыла. Нельзя использовать магазинное жидкое мыло. Такое жидкое мыло, например, как для мытья посуды, которое является жидким мылом, потому что в нем очень много всего другого, что не очень полезно. Вам нужно натуральное жидкое мыло. Если вы можете купить в магазине здоровой пищи натуральное жидкое мыло, то это натуральное мыло без добавок. Оно хорошее. Тогда его можно использовать. Затем вы используете 2 части масла нима и 1 часть жидкого мыла. Если вы не можете купить жидкое мыло, сделайте свое собственное. Возьмите кусок натурального мыла, домашнего мыла, не химического мыла, со всеми этими искусственными сульфатами и прочими, которые дают пену. У нас есть лекции вашей жены по изготовлению натурального мыла. Я также помещу ссылку на это. Если вы не сможете купить натуральное мыло, сделайте свое собственное мыло. Это нормально. Используйте очень простое мыло. Вы можете использовать простое мыло, которое женщины используют, например, для стирки. А затем натереть 1 чашку мыла.
One cup and add 3 cups boiling water.
и добавить 3 стакана кипятка, а затем растворить все это. Можно поставить на плиту и все растворить. Это жидкое мыло вы можете держать в бутылке. Это ваше жидкое мыло. А затем у вас есть масло нима. Теперь, если вы хотите сделать из него пестицид, возьмите 2 части масла нима и 1 часть жидкого мыла. Вы можете, скажем, взять 2 столовые ложки масла нима и 1 столовую ложку жидкого мыла. И вы все смешиваете это. Затем возьмите 3 чайные ложки этой смеси. Она должна быть красивой и однородной. Масло должно быть полностью гомогенизировано с мылом. Оно становится как бы беловатым. Затем вы берете на американском языке 1 галлон воды или 4,5 литра воды и добавляете 3 чайные ложки этой смеси. И это будет ваш спрей. Он предотвратит грибок. Но если у вас серьезный грибок, вам нужно избавиться от грибка с помощью медного спрея. Но если вы регулярно опрыскиваете этим спреем из масла нима, вы избавитесь от вредителей. И вы также избавитесь от грибка или плесени. Это прекрасная вещь для использования. Тем не менее, так выглядит наш урожай. Я уверен, у вас они могут быть больше. У нас был один огурец метр высотой. Он был из японского семени семейной реликвии. Какой изумительный огурец. Немного колючий, но на вкус изумительный. Он был вот такой толщины и длиной метр. Это как палатка. В любом случае, это некоторые из вещей, которые вы можете делать. Вот некоторые продукты, которые мы вырастили. Мы сушили листья базилика. Это то, что будет делать органическое сельское хозяйство. Вы получите потрясающие результаты. Вы можете получить огромные результаты. И что интересно, выращивали ли вы когда-нибудь, например, лук-порей? Не вырывайте его просто так. Срежьте его. Оставьте корень в земле, и он вырастет снова. Он отрастет, и листья тоже отрастут. Не так хорошо, как в первый раз, но с луком-пореем можно так делать. Вы сможете вырастить отличные тыквы. Это тот продукт, который вам нужен. Но вы хотите, чтобы он был органическим. И вы хотите выращивать его у себя дома. Итак, подведем итоги. Если вы можете обеспечить себя клочком земли в деревне, чтобы выбраться из городов, иметь небольшой клочок земли и начать экспериментировать с органическим сельским хозяйством, держите себя в руках, пока вы ждете своего первого урожая. Да, у вас будут проблемы, что-то пойдет не так, но это часть жизни. Просто начните все сначала. У вас будет плесень или грибок, у вас будет соково, у вас будет все это, у вас будет то, у вас будет саранча. Но Бог добр. Вы все равно получите то, что вам нужно. Зачем начинать? Затем начните делать это. И, как я уже сказал, начните с микрозелени, начните с проращивания в вашем доме. И Бог благословит, если вы вкладываете в такой вид деятельности. Благодарю, Вальтер. Я думаю, мы рассмотрели довольно много разных тем и вопросов. И я помолюсь в заключении. Отец Небесный, большое спасибо за то, что собрал нас вместе, и мы обсудили эти вопросы, а также спасибо за то, что подарил нам такую чудесную еду, чтобы мы могли вести такой образ жизни, какой Ты хочешь, чтобы мы вели. Помоги нам в эти времена, чтобы мы могли различать, что мы должны делать и когда мы должны это делать. И собери нас вместе, благослови всех нас, кто смотрит это видео.